Привет передавала Лариса Владимировна, кто ее знает в хоре. Очень просила передать всем, кто ее помнит, привет. Я, конечно, не знаю, кого она знала здесь, кто ее помнит, но всем вам привет, кто ее помнит от нее. Также вам передавали привет из Назарета. Пастор там один, мы разговаривали перед моим отъездом, сказал, передай привет там церкви в Минске, также из Хайфы. Тоже один брат, пастор, передавал вам приветы. Так что мир вам и благословение, и приветы из Израиля. Но что сказать об Израиле? Израиль расцветает. Смоковница расцветает. Государство крепнет, это вы, наверное, знаете. Несмотря на то, что там неспокойно и не очень мирно, в разные времена бывают разные ситуации, но тем не менее, по слову Господню, эта смоковница расцветает, и я очень благодарен Богу, что живу на земле Израилевой и вижу, как пророчества Господни осуществляются на глазах тех, кто там сегодня живет. Церкви в Израиле увеличиваются. Нельзя сказать, что это прямо массовое покаяние. Привести еврея нерелигиозного к Иисусу сложно, потому что он и так верит, что он еврей, и его имя написано на небесах, и переубедить его в этом очень сложно. Если это идет разговор о людях религиозных, то, конечно, это еще более сложно, потому что у них там свои представления о святости, свои представления о Боге Израилевом, об их избрании. Поэтому очень непросто, конечно, кого-то привести к Иисусу, но Бог это совершает. Есть люди, которые, конечно, приехали из бывшего СНГ, есть люди, которые уверовали там, живя, там, которые родились, и родной язык их иврит. Есть такие пастыри, есть такие верующие. Так что, слава Богу, я верю, что это и при участии ваших молитв за Израиль совершается. Я знаю, что за Израиль молятся очень многие люди, благословляют Израиль, помнят об Израиле. Поэтому благодарение вам за ваш труд здесь, за ваши молитвы. Я верю, что все они как-то изливаются на нас. Это такой маленький клочок земли, если вы смотрели карты, возле Средиземного моря, такая узкая полоска земли. Но это благословенная полоска земли, не потому что эта земля лучше другой земли, а потому что там ходили отцы веры, ходил Авраам, там ходил Исаак, там ходил Иаков, там ходил наш Господь Иисус Христос. Туда же Он и придет, мы знаем по Писанию. Поэтому это место отмечено Богом, конечно же, по Его желанию, не по каким-то особым заслугам этого народа. Это Божье избрание. Как он захотел, так он и сделал, за все ему слава. Мы просто смиряемся перед его величием, перед его волей. Слава за все нашему Господу. Я хотел бы сегодня вам передать слово, которое у меня есть на сегодняшний вечер. И я хотел бы, чтобы вы больше настроились на то, чтобы размышлять, чем на какие-то эмоциональные вещи, чтобы потом никто не имел огорчений. Мое слово будет больше к разуму, к наставлению, чем, может быть, каким-то больше таким душевным переживанием. Первое место – это будет Евангелие от Иоанна, 12 глава, 50 стих. Я прочитаю. «И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец». И я сегодня хотел бы говорить именно о жизни, сотворенной Богом как таковой, в которой мы все пребываем, и о жизни вечной, потому что то, что относится к нам, в большей степени, конечно же, касается жизни вечной. В каждом из нас она присутствует, братья и сестры. Каждого рожденного свыше Бог лично родил, и в каждом рожденном свыше есть жизнь вечная. Господь наш Иисус Христос, Он живет в нас. И Я верю, что сегодня, имея вот это все от Бога, наверное, каждый человек хочет, чтобы эта жизнь вечная как-то проявлялась в его жизни. И вообще-то жизнь, как таковая, она связана с тем, что она должна быть проявлена. И, в общем-то, в Писании существует один закон, я верю, что он очень важен. Бог мне его, я верю, показал, открыл, помог понять. Это тот закон, что каждая, всякая жизнь нуждается в пище, в питании. И, конечно же, так как мы с вами сотворены определенным образом и имеем с вами и дух, и душу, и тело, то для каждой из этих составляющих есть своя пища. И Бог ее приготовил. И, конечно же, она связана с Богом. И все приходит от Бога. И поэтому очень важно понять и различить, в чем же, собственно, отличие сегодня верующего человека от человека неверующего. Иногда, вы знаете, эту грань очень непросто провести. Я не связываю это только с хождением в церковь, с молитвами. Я связываю это с тем, когда мы выходим за пределы этого места, где мы живем, чем мы интересуемся, как проходят наши дни жизни. И поэтому я хотел бы сегодня вот этот закон жизни духовной показать, каким образом она осуществляется, как Бог питает нас для того, чтобы происходила, осуществлялась эта духовная жизнь. И жизнь может протекать очень вяло, а может протекать с большим проявлением силы. И когда Господь создал человека, то, что мы можем прочитать в Бытие, в первой главе, 29-30 стих, то тут написано следующим образом. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». То есть Бог позаботился о пище. Это касается физической пищи. Это то, что Бог дал человеку для того, чтобы он жил, существовал, потому что никакая жизнь, она не может быть осуществлена без пищи. Если мы с вами не будем кормить тело, оно, конечно же, умрет. Если мы с вами не будем кормить душу, она тоже будет увядать. Если мы с вами не будем кормить свой дух, он тоже не будет иметь никакой силы, не будет никакого проявления этой вечной жизни ни вокруг нас, ни в каких-то наших поступках. Мы не сможем это передать людям, у нас ничего не получится. И вы знаете, нужно признаться перед Господом, конечно, перед самим собой, что сегодня у нас это плохо получается. Я не могу сказать, конечно, обо всех, не хочу обобщать, но я понимаю, что в жизни многих людей этого не происходит. Вот эта вечная жизнь, которую человек имеет в себе, она с большим трудом распространяется. У людей нет силы, недостаточно силы для того, чтобы еще какого-то человека захватить этой жизнью, для того, чтобы она была проявлена и передана другим людям. И поэтому я представляю, что вот этот закон, он очень важен. А если этого мало, если это не осуществляется, значит, в нашей жизни недостаточно размышления об этом, недостаточно понимания. Вы знаете, если мы вспомним такую историю, она не библейская, но все ее знают с детства, про Маугли. Помните такой мальчик, который вырос в волчьей стае? И, в общем-то, все, что в нем тогда состоялось, он был похож на волка. Он думал, как волк, у него не было речи нормальной, он не мог сделать ничего, как человек. И, вы знаете, в нашей жизни, я знаю, сравнительно недавно рассказывали, что подобные истории иногда продолжаются. Человек, ребенок может вырасти среди животных, и у него очень ограниченная душа. Почему? Потому что он не получал никакой пищи душевной, если сравнить это с нами. И поэтому она осталась неразвитой. То есть нет пищи, нет развития. Я же сегодня говорю о духовном развитии, о духовной пище. Как практически можно кормить дух человека? Как нам, верующим людям, жить так, чтобы духовная жизнь осуществлялась? Значит, нужна духовная пища. Я хотел бы вам предложить вот это размышление. Я, знаете, в своей жизни один раз встретился с человеком в Израиле. Он продавец книг. И когда я начал с ним разговаривать, то узнал, что он учился в Америке, у него высшее теологическое образование, 5 или 6 лет этого высшего теологического образования. Закончил он там это высшее учебное заведение на английском языке. Учился он прекрасно, окончил там с очень хорошим дипломом. Когда мы беседовали, он говорил, что порядка 70% Библии в то время он вообще знал наизусть. И когда он окончил это учебное заведение, этот теологический институт, ему сразу предложили где-то в большой церкви быть помощником пастора, потому что он действительно понимал прекрасно все доктрины, мог их все выложить. И мы вот так вот с ним сидели и разговаривали. Просто я по причине того, что он продавал книги, вот как-то с ним разговаривал. И он мне вдруг говорит: ты знаешь, я не верю в Бога. Я совершенно не верю в Бога. Для меня это была такая ситуация, когда просто я опешил и не мог понять, как может быть, что человек знает Библию, знает все христианские доктрины, может их донести людям, передать их людям, и при этом не верит в Бога. Что же, собственно, тогда есть духовная жизнь? И мы часто понимаем и, в общем-то, не ошибаемся, что духовная жизнь, она связана с пищей, и пища – это Слово Божие. И вот я просто увидел человека, который был в достаточной мере наполнен Словом Божьим, душа его вполне это все приняла, и при этом всем он совершенно не верил в Бога и не принимал, конечно же, спасение в Иисусе Христе. И у меня были вопросы к Богу, и я верю, что Господь поэтому мне помог немножко понять, и Он для этого дал мне некоторые места Писаний. Теперь, если мы посмотрим на нашу жизнь и сравним ее немножко исторически с другим временем, в котором жили другие люди, это будет от Луки 17 глава, с 26 по 30 стих, если кто-то следит по Писанию. 17 глава, с 26 по 30 стих. «И как во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил их. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в тот день, в который Лот вышел из дома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Смотрите, жизнь этих людей, как во времена Ноя, так во времена Лота, она протекала в обычном русле. Эти люди жили, совершали свою обычную жизнь. Тут описана вообще ситуация жизни, еда, покупки, продажи, строительство домов. И при этом всем пришел потоп и потопил практически всех людей. Что же, собственно, может это нам показать? Чему мы можем в этом научиться? Я верю, что тут как раз и показано, что вот эта душевная жизнь, которой сегодня живут люди, как бы она привлекательно ни выглядела, она все равно никаким образом не относится к вечной жизни. Она совершенно никак ничего не приносит в Царство Небесное. Она просто никаким образом не пересекается с тем, что есть сегодня вечность. И вы знаете, если мы посмотрим за людьми сегодня в мире, за родом вот этим Адама, за неспасенными людьми, то, наблюдая за ними, мы можем увидеть очень разных людей. Нам сегодня почему-то кажется, что все неспасенные люди, они такие эгоисты, они думают только о себе, что у них вот этот лозунг только там, значит, один ни в чем себе не отказывай, и больше они ничем не живут. Но на самом деле это не совсем так. Сегодня в этом неспасенном роде Адама довольно много людей, которые занимаются благотворительностью, которые собираются вместе, выходят на какие-то демонстрации, которых волнует глобальное потепление, которых волнует, что где-то голодают люди, которые отдают, собственно, много чего, иногда очень скромно живут, для того, чтобы как-то сохранить этот род Адама. Мы сегодня тоже очень часто пускаемся вот в такие вещи, благотворим, что-то делаем. понимая, что таким образом служим Богу, но является ли это в действительности тем, чего ожидает от нас Господь? Я не исключаю, что это хорошо, когда мы это делаем, но я хочу сказать, что вы можете встретить на своем пути достаточно людей, которые во многом превзойдут вас в этом и при этом ничего общего не имеют с вечной жизнью, никогда и никак с ней не соприкасались, но их душевная жизнь, их переживания о вот этом роде Адама, они очень сильные, они очень озабочены тем, чтобы сохранить этот человеческий род. Они прилагают к этому усилия, они об этом размышляют, они на это отдают свои средства и так далее, и так далее. В чем же, собственно, тогда существенное различие? Я буду переходить вот к этому непосредственному месту, которое мне Господь даровал однажды. И это как-то изменило мой взгляд, изменило мое понимание. И то, чем я хочу с вами сегодня, собственно, поделиться. Это будет Евангелие от Иоанна, 4 глава. Это очень известное место. Это будет с 31 по 33 стих. Эта история очень известная, когда Господь наш разговаривал с самарянкой у колодца. Ученики ушли, чтобы купить пищи. И вот здесь этот разговор, он таким образом записан. С 31 стиха 4 главы Евангелия от Иоанна. «Между тем ученики просили его: Рави, ешь. Но он сказал им: у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Я вернусь опять к началу этого разговора. Разговор сегодня о том, что всякая жизнь связана с пищей. И там, где практически отсутствует пища, там, где не едят, там и не живут. Это может быть не сразу умирание. Кто-то, может быть, сегодня достиг жить без пищи 40 дней. Я слышал, некоторые люди там 60 и 90 кто-то. Но если все равно мы их не будем кормить, они все равно помрут. Поэтому Библия очень ясно и говорит, что живущие по плоти, они умрут. А живущие по духу, они живы будут. И поэтому очень важно увидеть и понять вот этот момент, что жить по духу невозможно, если не есть в духовном смысле. Если не есть в духовном смысле. Что же здесь им Господь говорит? Они приносят ему хлеб, понимая, что он голоден. Он им здесь говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Я верю, что мы все эти стихи читали, я не знаю, наверное, проповедовали у вас в церкви тоже на это место. Возможно, я хочу донести то, что есть вот в моем сердце по этому поводу сегодня для вас. Я хочу сказать, что Господь им практически сказал, что, во-первых, они не знают его пищи. То есть разговор уже никак не идет о том, что они это могли знать, хотя они ходили возле него. Мы тоже можем ходить долго вместе с Иисусом и практически этого не знать. Приходить в церковь годами и не знать, каким образом в духовном смысле принимать пищу, чтобы жить по духу. Что он им, собственно, здесь говорит? Я хочу вам объяснить один всеобщий принцип, чтобы мы увидели, в чем отличается то, что происходит в роде Адама, и то, что происходит в роде избранных Божьих, те, которые не от мира сего сегодня. Если мы посмотрим, то все люди так или иначе насыщаются, когда получают то, что хотят. Ведь правда? Мы все с вами различны. У каждого свой вкус и аппетит. Если мы сейчас с вами сядем за один стол, то мы увидим, что если нам всем подадут одинаковую пищу, то далеко не все будут довольны. И потом мы уйдем к себе в дома, и каждый будет есть то, что ему приятно и вкусно. Если сегодня мы посмотрим на сестер, на женщин, мы увидим, что они одеты в разную одежду. Кто-то любит в горошек одежду, кто-то любит в клеточку что-то на себя одеть, кто-то в полосочку. И когда мы спросим друг друга, почему вы так одеваетесь, то, наверное, человек не ответит, он скажет, мне так нравится, мне это приятно, я внутри себя вот как-то в согласии с этим хожу, и об этом не спорят. Понимаете, потому что у каждого человека своя индивидуальность, и Бог ее не разрушает. И это совсем не значит, что если кто-то сегодня одет так или иначе, или предпочитает ту или иную пищу, или цвет, в который он красит стены в своем доме, или занавески, которые он вешает в своем доме, что Господь каким-то образом ожидает, что мы будем спрашивать его об этом для того, чтобы точно знать его волю. Нет, он позволяет нам это делать. Но я хочу сказать, что если мы верим, что это и есть наша жизнь, то есть ее высшее проявление с точки зрения Бога, то мы ошибаемся. Когда Иисус сказал, что человеку должно отвергнуть свою душу, то у каждого из нас будут свои представления, как мне ее отвергнуть. Что мне отвергнуть, то, что я люблю свое платье в горошек, или брюки в полосочку, или туфли черного цвета, или красного. Что мне отвергать? Или то, что я люблю вот картошку там, или кто-то любит что-то другое, что разве этого нужно отвергать? Разве это вопрос того, что нужно отвергнуть? Что перестать есть нам все одинаково, или ходить всем в одинаковых одеждах, или каждому молиться рано утром, что мне одеть и что мне есть? Нет. Бог не разрушает нашу индивидуальность и не собирается сделать нас одинаковыми и похожими в этом смысле. Это нужно отвергнуть как понимание того, что это и есть единственное, что есть наша жизнь. Наша жизнь есть жизнь вечная. И если мы живем только вот этой душевной жизнью, пытаясь достичь того, чтобы удовлетворить себя, удовлетворить свое «я», во всем том, чего мы хотим достичь в этом мире, мы ошибаемся, потому что в Царстве Небесном, в вечной жизни у нас ничего нет, кроме ноля тогда, понимаете? И мы на самом деле никогда и не ели, если наши жизненные цели, они все под небом. Если они под небом, мы не едим, мы насыщаем себя, но дух наш остается голодным. И Господь здесь говорит вот эту вот фразу. Он говорит, что моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело Его. То есть духовное питание осуществляется тогда, когда человек творит не свое, а творит Его волю и совершает Его дела. Нам, может быть, трудно вместить в разуме, но как это можно есть, исполняя волю Бога? Да мы и не поймем этого. И Бог не даст нам этого понимания. Он просто нам хочет показать, что если сегодня этот мир, который под этим небом живет и под этим солнцем, и все цели его находятся под небом и под солнцем этим, живет тем, что удовлетворяет себя, то дети Божии живут тем, что радуют Бога, исполняют Его волю и совершают Его дела. И человек, который живет только под этим небом, все, что ему приятно, это приятно то, когда он наконец-то удовлетворил себя, получил то, что он желал, то, что он съел, то, что он одел, то, что он купил, неважно, ему хорошо. Дети же Божьи, им хорошо тогда, когда они исполняют волю Бога. Этот принцип невозможно, чтобы он возник сам по себе в человеке. Это только когда Христос входит в дух человека, это начинает в нас действовать и жить. Но для того, чтобы это поддерживалось, для того, чтобы это осуществлялось, мы часто думаем, почему такие несчастные бываем, почему у нас нет никакой духовной силы, вроде бы как бы уже что-то получается на уровне этой естественной жизни, вроде бы что-то устроилось, вроде что-то получилось, но человек не удовлетворен. Потому что в духе его есть Господь, и он ожидает совсем другой жизни. Потому что наш дух, воскрешенный Богом, может жить только тогда, когда мы совершаем дело его, а не свое дело. И я верю, что церковь может соединиться только в этом. Мы все разные, у нас разные профессии, у нас разные представления о том, что приятно или неприятно. Мы все по-разному понимаем, как устроить свой дом. По-разному понимаем, как нам одеваться, по-разному понимаем, как воспитывать детей. Ну, конечно, верующие в этом смысле ближе находятся друг к другу, но у нас все равно найдутся какие-то разночтения и по этому поводу. Но Бог нас хочет соединить в одном. Он хочет нам показать, что мы можем по-настоящему жить духовной жизнью, По-настоящему можем есть, набираться силы для того, чтобы распространить Его жизнь на этой земле только тогда, когда мы исполняем волю Его. И это совершенно противоположное тому, что есть в роде Адама, потому что они все живут и наполняются жизнью, когда исполняют волю свою. Встретьте человека, который 5 лет копил деньги для того, чтобы купить какую-то мебель, наконец он ее купил, поставил в своем доме, поговорите с ним, он счастлив и цветет, полон жизни, осуществилось. Понимаете, о чем я говорю сегодня? И дальше Христос говорит, я буду подходить к концу, время ограничено. И дальше Христос говорит следующие слова, 35-36 стихе. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Вы знаете, что нас соединяет? Когда мы занимаемся одним делом. В силу обстоятельств жизни мы не можем все заниматься одним делом. У нас у всех разные профессии, разные таланты, дарования. Мы работаем в разных профессиях. Мы в этом смысле отличаемся, и Бог совсем не против этого. Но Христос говорит, что мы жнецы. Он говорит, жнущий получает награду в жизнь вечную. Значит, нас всех будет объединять одно дело – в Царстве Бога, жать. И вы знаете, когда мы все это научимся понимать, что для нас есть одно дело в Царстве Небесном, одно дело вот в этой вечной жизни, которая дарована нам, жать. Начнутся, возможно, вопросы друг к другу, не только когда сестра с сестрой встречается и спрашивает, ну как у вас? Или брат с братом. И я думаю, что к глубокому сожалению не ошибусь, у нас так же, как у вас, в основном скажут что-то о работе, скажут о том, что приобрели, скажут о том, кто здоров, кто болен. То есть наши житейские дела, наша естественная здесь вот жизнь на земле. Но если мы знаем, что мы все жнецы, возможно, мы спросим, а какой у тебя там серп? В духовном смысле. Что ты делаешь? Как ты в слове? Как ты ищешь того, чтобы быть вот этим эффективным жнецом? Потому что это общее поручение. Если он что-то нам дал, он с нас спросит, братья и сестры. И мы дадим ему отчет не за то, как мы тут созидали свою земную жизнь, насколько мы были успешны здесь в том, чтобы выжить и прожить. Он спросит нас о том поручении, которое дал. Он скажет, как ты там оттачивал вот это свое орудие, которым ты жал здесь на этой земле? Что ты для этого делал? Я верю, что если у нас общее дело, мы можем этим соединиться. Будут вопросы, будут обсуждения, будут совместные молитвы от сердца. Это не будет нужно организовывать и заорганизовывать, когда в каждом живет ясное понимание, что он призван, чтобы жать на этой земле для Царства Божьего. И когда мы это делаем, мы отдаем себя Богу, и мы наполняемся пищей, мы живем, мы становимся сильнее, и сильнее с каждым разом. Да благословит нас Господь, я сегодня ограничен во времени, поэтому я хотел бы, чтобы мы помолились вот Господу, и помолились бы о том, что как-то вот то, что я сегодня пытался вам передать, оно как-то работало в жизни каждого из нас. Давайте мы помолимся, обратимся к Богу.